Хроніки війни.
За даними кількох джерел, це і міськрада Маріуполя, і полк Азов, і бізнесмен Сергій Тарута, окупаційні російські війська скинули на Маріупольський драматичний театр, де ховались біженці, надпотужну бомбу. Ніхто не може оцінити, які руйнування в театрі і наскільки завалений вхід в підвал, в бомбосховище, де ховалися люди. Людей там було багато, і оцінити, чи можуть вони вибратись, чи ні, наразі неможливо, тому що весь час тривають в Маріуполі бойові дії. За попередніми оцінками, там в театрі, під театром, переховувалось майже 1000 цивільних маріупольців, що з ними зараз невідомо, і я насправді не знаю, як почати наступну нашу розмову, яка буде в ефірі. Це розмова з Миколою Осиченком, керівником телерадіоорганізації «Маріупольське телебачення», який вчора вирвався з Маріуполя.
І... Алло.
Микола, доброго дня. Це громадське радіо.
Доброго
вам...
вечора.
Це громадське радіо вам телефонує. Щойно представляла вас нашим слухачам і слухачкам і переповідала страшну новину, яка надійшла з Маріуполя останні кілька хвилин, хоча сталося це вже кілька годин тому, про Маріупольський драмтеатр. Я, чесно кажучи, я не знаю, як починати з вами розмову в ефірі, але розумію, що це робити потрібно, тому що решта країни має знати, що відбувається в місті, і має знати, як виривалися звідти люди, яким вдалося виїхати за ці останні дні машинами. Я найперше вас запитаю, чи ви зараз в безпеці, чи вдалося поселитися, а потім попрошу розповісти про дорогу.
Смотрите, да, я на даний момент, ну, як це може бути в нашій країні во время війни, да, я в безпеці относительно А Маріуполя. Вот. Мы в Запорожье. Здесь очень хорошо организован прием беженцев. Вот давайте назвать вещи своими именами. Это и именно беженцы, да, это не внутренне переселенные особы, это уже беженцы. Вот. Городская областная власть сделали, на мой взгляд, максимум, что они могли сделать. То есть людей на въезде в город. Вот мы вчера ночью въехали в город. Полицейские встречают колонны автомобилей, сопровождают их до распределительных центров для беженцев. Они в гипермаркетах. Людей там встречают чаем, кофе, теплыми туалетами, горячей водой. Потом везут в центры для приема беженцев. Это детские сады, это еще что-то. Мне повезло, я попал в платформу спильных дней. Значит, мы приехали уже ночью, уже прям ночь-ночь была. Нас ждала горячая еда, горячий чай, какие-то печенюшки, пирожки, компот. Вы знаете, для людей, которые там 2,5 недели провели в аду, на самом деле в аду, это был практически рай. Ну, мы чуть не плакали на самом деле, поэтому мы в безопасности. А вот те сотни тысяч людей, которые остались в городе, а там сотни тысяч на самом деле, это я не знаю, что с ними. У меня есть вот с одной стороны чувство радости, да, что я смог вывести свою семью, и мы все живы. А с другой стороны, у меня какое-то вот чувство вины, потому что те люди, они остались там, и как они будут, смогут ли они выехать, я не знаю. Потому что выезжали эти дни вот в основном люди, которые на собственных автомобилях, которые смогли сохранить, оставить пока еще. И люди, которые смогли оставить бензин в этих автомобилях, что немаловажно, потому что бензин там сейчас, наверное, на третьем месте после еды, воды и жизни. Вот. А в городе на самом деле нет ничего. Отопление, электричество, водоснабжение, газоснабжение, связи, продуктовых магазинов, любых магазинов уже нет, любых. Негде достать воды. Не то что очищенной, просто воды. Просто любой воды. Любой поход за водой может закончиться очень плачевно. Вот буквально сегодня в то место, где я сейчас, расселен временно, приехали еще ребята из Мариуполя, и они рассказывали о том, что видели там день назад, два назад. Мы уже, честно вам скажу, мы там потеряли счет дням, потому что информационный вакуум тоже полный. То есть мы не знаем ни новостей, мы не знаем ни статуса военных действий, мы не знаем ни статуса переговорных процессов, ничего. То есть люди просто выживают. Так вот, они сказали, они...
Микола, трошки зник зв'язок. Зараз
пора. Видели в домі напротив, там через несколько сот метров, дом сложено двумя баклажками 5-метровыми.
Так, здається, втратили зв'язок. Алло, так, чуємо вас. Чуємо вас, продовжуйте. Так, ми вас чуємо, продовжуйте.
Так от, шла жінка, да, з двома... Шла женщина с двумя 5-литровыми баклажками воды. То есть, где она их нашла, не знает никто. Это действительно роскошь там. И начался минометный обстрел, либо артиллерийский, никто не знает уже. Но они не поняли. Женщина пыталась забежать в подъезд. Жильцы почему-то заперли двери. Но, может быть, из страха мародерства, может быть, еще чего-то. Пока она ломилась в эти двери, ее посекло осколками насталь. То есть, и вот таких там моментов очень много. Мы выезжали вчера. Мы ехали, а на улицах лежат тела мирных жителей. Тела не убирают, но потому что некуда и некому. Вот. Во дворах люди закапывают тела умерших соседей прямо во дворах. На полметра в глубину, чтобы хотя бы их не разорвали собаки, которые тоже ничего есть. Много собачек, кстати, бегает, видимо, либо оставленных, либо погибли владельцы. Они бегают, там какие-то таксы маленькие. Чихуахуа вот эти, вот еще кто-то. Ну, то есть это жуть, это вот кадры, и именно так, видимо, выглядит ад. Все дома уже без стекол почти. То есть в домах температура ровно такая же, как на улице. На улице ночью минус. В подвалах люди то, что могут надышать, ну, это там, не знаю, плюс 5, плюс 6, да. Маленькие дети, старики, без инсулина, без лекарств, без ничего. Никто не знает, сколько стариков умерло тихо дома. Это жуть. Это вот на самом деле жуть. Я вам честно скажу, еще что вот меня зацепило, поразило, и то, что я осознал уже, наверное, здесь. То, что жутко для любого мужчины или для любого родителя, да, когда ты понимаешь, что ты абсолютно не можешь защитить своего ребенка. То есть, когда над домом гул самолета, и ты знаешь уже там за эти недели, что каждый пролет самолета заканчивается ракетным ударом. У нас было несколько ракетных ударов под самым домом, это жутко. От там, предпоследних каких-то, я уже даже не помню, сколько их было, у нас не то, что вылетели стекла, у нас выкрутило рамы все металлопластиковых окон, их скрутило. А межкомнатные двери просто летали по всему дому. Как люди выжили, я не знаю тоже. Так вот, самое жуткое чувство, я накрываю ребенка своим телом, и я понимал, что это, ну, чисто психологический жест. Я не спасу его жизнь. И вот это вот жесть, это вот жуть. Вот такие вот дела.
Микола, я хотіла запитати з тих новин коротких, які могли дійти з Маріуполя, фотографії, відео і таке інше. Я так зрозуміла, що в місті ті склади у магазинів, які були з продуктами, давно вже відкрили і роздавали продукти людям. І ми бачили фотографії, як люди готують в підвалах одну на всіх там велику кастрюлю супу.
Смотрите,
і такі
я
речі.
Я сразу вам скажу, ніяких складів людям не роздавали. Ну, цього не було.
Не було?
По крайней мере, я не слышал об этом ничего, а я думаю, что я бы об этом знал. Действительно, несколько магазинов продуктовых, у которых еще склады были заполнены, они продавали продукцию по незавышенным ценам. Все то, что осталось, все то, что не пропало. Но это было, ну, тоже очень давно уже на самом деле, по меркам войны, по меркам того, что людям нужно кушать каждый день, это было очень давно. При этом в магазины запускалось определенное количество людей, чтобы не создавать толкучку внутри, чтобы люди как можно быстрее могли купить и выйти. Остальные люди в очереди, там до 1000 человек, просто ждали на холоде, на улице, возможности зайти в магазин. Мой сосед, неделю назад, может больше, я уже не помню, побрился и в 7 утра пошел в магазин в центре города в 7 утра. Почему? Потому что была возможность занять очередь раньше и попасть в магазин раньше. Он пошел туда, он акцентировал на том, что бриться ему, видимо, не нужно было, что это очень плохая примета, как выяснилось. Он попал под обстрел, он и все люди, кто были там, попали под обстрел прямо возле продуктового магазина. Как вы понимаете, там были, ну все, да, то есть мужчины, женщины, бабушки, те, которые пытались купить, ну, хотя бы что-то. От нашего дома до магазина этого метров, наверное, 600-700. Володя, сосед, ему там около 60 лет где-то, консьержка мне рассказывала, пока еще консьержки к нам приходили, бабульки работали, потом они просто перестали приходить, и мы не знаем, что с ними. И мы не можем к ним попасть. Не могли. Так вот, они рассказывали мне, что Володя зашел в подъезд и упал на пол, истекая к коровью два осколка. Одно под лопатку, второе в бедро. Мы его всем домом как-то залатали, спасли, и нас выручило то, что в этот момент в дом предыдущий вечер эвакуировали полицейского с 6-месячным ребенком с левого берега, который 5 дней просидел в подвале. И за полицейским в 8 утра приехала машина. И мы закинули этого Володю в машину, и вот тогда еще можно было раненого привезти в больницу. Этого Володю латали детские доктора, потому что взрослые были заняты ранеными другими. Залатали, и вот Володя там, жив-здоров, ну как это может сейчас быть, да? Но мы выезжали вчера, он выезжать не захотел. Не захотел, и я, читая новости об обстрелах центра города, у нас дом в центре, я не знаю, что с ним. Вот я вам честно скажу. Так вот, продукты были, но потом в эти магазины продуктовые попадали тоже снаряды, мины. Опять же, в любом обществе есть люди, которые, ну, скажем так, такие суби, есть мародеры. Ну, они есть.
Да.
Это не показатель. Ну, это есть, и здесь, может быть, даже где-то с какой-то стороны их можно оправдать уже чем-то, да, потому что если твоим детям нечего есть дома, а у тебя нету ни денег, ничего, то ты уже, видимо, готов на все. Вот. Некоторые магазины были разбомблены, некоторые сожжены, а некоторые пытались грабить мародеры. Полицейские там до последнего пытались их как-то сдерживать, осаживать. Но бесплатно раздачи еды не было. Все очень надеялись на гуманитарную помощь, которую вот отправляли из Запорожья Мединвест и Горсовет Мариупольский. Но, насколько я понимаю, не дошла. И, к сожалению, ну, уже будет, наверное, немного поздновато. И у меня местные жители, которых я видел, они спрашивали, что, ну, Николай, если даже придет помощь, как мы узнаем об этом? До всего ада, который вот с каждым днем все прогрессировал, мы проговаривали это в телефонном режиме с ребятами из горсовета. Они говорили о том, что, ну, разумеется, будут оповещать, ездить громко, говорить, МЧСники, еще кто-то, чтобы люди шли в определенные точки. У полицейских машин уже почти нет, все разбито тоже. В МЧС попал то ли снаряд, то ли ракета. Наверное, ракета, потому что там был самолет, то ли бомба. Вот, то есть МЧС уже нет. То есть, чтобы вы понимали, уже больше недели на тушение любых пожаров не ездит никто. А некому ездить, все. То есть, если попало в дом, ну вот и все.
И нема на чем уже ездить, насколько я разумею.
Ну, может быть, у ребят топливо, может быть, было еще, да, вот именно для вот таких вот выездов. Но я думаю, что после того, как к ним попало, у них уже и автомобилей нету даже. Вот, поэтому, ну вот, на самом деле, описать весь этот ад, его очень тяжело. Очень тяжело. Я думаю, что Данте бы заинтересован был в том, чтобы ему рассказали как можно больше. И один из кругов ада, это вот был бы именно про Мариуполь. Потому что это на самом деле ад, город стирают с лица земли, с мирными жителями внутри него. Те, кто не попадает под обстрелы, погибают от голода, от холода, от жажды, от сердечных приступов, от невылеченных болезней, от простуды, банальной простуды. Лекарств тоже ж нету, их взять негде. Аптеки разбиты, разграблены, ну то есть нету ничего, вот просто ничего. А ты по городу едешь, это как выжженный лес. Ну, то есть все, как Я даже вот, я вам честно, честно скажу, я не передам это. Вот, вот, вот такие вот истории.
Мені здається, ви вже розказали і передали предостатньо. Я вам дуже дякую за те, що в цій розмові мені майже не треба ставити запитань, тому що я ловлю себе на тому, що я не знаю, що і як у вас питати для того, щоб не просто якось стриматись емоційно.
Ви знаєте, а я вам можна ще додавлю буквально секунд на 30, якщо у мене є там
ще. Так, у нас ще є багато часу.
Времени.
Так.
Ви знаєте, от пара моментів таких ярких, які мені запомнились, а вам вони, може бути, допоможуть проілюструвати. Да? Буквально там 3 дні назад ми з другом виходили завжди там кілька разів в день на 10-й етаж, щоб спробувати поймати мобільну зв'язку. Иногда она была, иногда ее не было. В те моменты, когда она была, там я пытался выкладывать видео в социальные сети, в телеграм-каналы о том, что на самом деле происходит по городу. Так вот, в один из таких выходов, это днем было. Время, не знаю, я вам честно скажу, потому что мы не следили за временем, мы следили за восходом и за планом. Вот, вот все. Так вот, мы вышли на 10-й этаж, стояли, пили вокруг. Начал бомбить самолет по центру города. И, видимо, в какой-то момент осколками, либо самим снарядом разбили магазин, который продает там шарики для дней рождения, знаете, вот это все. Uh-huh. Вот. И ужасный вид был, что крепки от взрывов, дым черный, летает самолет, жужжит. Бьет ракетами дальше, и в это время из этого резина вылетел воздушный шарик. Это такой сюр дикий, просто дикий сюр. И мы смотрели, у нас даже не возникло порыва снять это на видео, мы просто смотрели на это, понимая, в какой очень глупой, очень жестокой ситуации оказались вот эти вот люди. Все. Вот, вот такие вот иллюстрации, вот, вот такая вот штука.
Микола, я вас попрошу ще розказати, як ви виїжджали і як в цілому вдалося оповістити людей про те, що все ж таки, я так розумію, що 2 дні, позавчора і вчора, був коридор для машин.
Ну, судя по останнім новостям, да, тільки 2 дні, він був на самом деле зеленим.
Я вам дуже дякую, що ви до нас включилися.
А я дуже дякую вам, що ви освіщаєте цю ситуацію вокруг нашого міста, тому що це дуже важливо.
Це зараз
важливо для сотень тисяч людей. Да.
Це зараз важливо для всієї країни. Микола, будьте в безпеці,
дякую,
будь ласка.
Вам.
Дякую вам. Це був Микола Осиченко. Він евакуювався вчора з Маріуполя. Микола є керівником телерадіоорганізації «Маріупольське телебачення». І вже ви почули, мені здається, за ці майже півгодини цілу величезну історію про те, як живе заблоковане повністю блокадне місто Маріуполь. Хроніки війни.